В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Роман Ветров.
Рома. Здравствуйте, да.
Роман из церкви города Нахабино. В этой церкви мы познакомились несколько дней назад. Была встреча бывших зависимых. Мы для краткости всегда называем бывшие.
13 лет было. Центр реабилитации.
Центр реабилитации. Отмечали, да. В двух словах скажи, что за центр реабилитации, прежде чем начать рассказ, свое свидетельство. Центр реабилитации для кого?
Для наркоманов, алкоголиков, ну и людей, в принципе, зависящих от каких-то вот, ну, бесовских или, может быть, греховных зависимостей. Центр реабилитации открылся потому, что когда мы пришли к Богу, и нас пришло, может, человек 7, может, 10, мы увидели, что многие люди уходят из церкви, и мы не можем им помочь во многом. Они им негде жить, остановиться, протрезветь, можно сказать, какое-то время, паузу, чтобы им рассказать Евангелие.
В общем, убежище такое.
Да, как парниковый эффект создать.
Хорошо, 13 лет такому реабилитационному центру. Я увидела очень много людей, которые бывшие зависимые.
Сотни.
Многие из них с маленькими детьми, с семьями. То есть, очевидно, жизнь меняется. Давай расскажи нам на своем примере, как твоя изменилась.
Ну, я считаю, что у меня детство было счастливое, очень радостное. Ну, я думаю, у всех людей оно радостное, потому что детство вспоминается все-таки лучше, чем настоящее время. Детство есть детство. И я считаю, что у меня детство было очень... ну, хорошее, хотя молодость моя была неправильная, и детство было неправильное. Родился я в 76-м году, ну вот, в многодетной семье. Несмотря на то, что моя бабушка и дедушка были баптисты, я как об этом никогда и не знал, и о Боге я узнал только в 10 лет, когда моя мама сама обратилась. До 10 лет я никогда не слышал ни о Боге, ни о чем. Не знал, кто такой Бог, там, и... Мое детство в 10 лет, оно очень сильно уже изменилось, потому что мое мышление детское уже сформировалось. Пойдя в школу, я обнаружил, что мне очень тяжело даются знания. Ну вот. С детства я любил, ну, гулять. В детский сад я в последний год не пошел, и воровство какое-то с детского сада началось. И в школе, я помню, само детство у меня как-то напитано уже было воровством, и, ну, такое же неправильное детство уже. Во втором классе я учился 3 года. Меня отвозили к психиатрам, как положено было в советские времена. Вот. Думали, что я умственно отстал, и со мной там девчонку из моего класса, Любу, отвезли. Ее сразу в интернат отправили. А мне как бы задают вопрос, что такое вот это, показывают овощи, фрукты. Ну, я четко овощи, фрукты прочитал. Они посмотрели на меня первый год, вот когда первый раз на второй год остался. Говорит, ну, как бы, вроде бы парень нормальный, давайте еще год. Ну вот, еще год меня раз, на следующий год меня опять привозят к ним, еще раз остался. Вот. Они опять те же вопросы, также спрашивают, а это что, овощи, а это что, фрукты? Ну-ка, почитай, прочитал. Они посмотрели на меня, парень, ты говорит, ну, видно, что не умственный, отсталый, а нормальный, хороший парень, ну вот, живой, все, соображает хорошо, педагогическое упущение, чтобы мы его больше здесь не видели.
Ты и так-то крупненький парень. Я представляю, какой ты был в третий год, когда ты сел в этот же класс.
Да, да, в третий год. Я, вот у меня 3 класса, мне интересно. Даже до сих пор я бывает в одноклассниках, когда вот 3 класса, какие-то фотографии из одного класса выставляю, из другого класса.
А скажи, что полное нежелание было учиться? Что
нет,
это было?
Нет, у меня, наверное, все-таки многое не дано было. У меня сейчас ребенок маленький, и у него тяжело ему дается. Просто, ну, я не знаю почему, но мне тяжело было учиться. Просто кому-то легко, кому-то тяжело. Ну и еще, конечно, зависело от того, что мама у меня заболела бруцеллезом, и она лежала в больницах по несколько лет. Ну вот. А отец у меня алкоголик был. Хоть я из многодетной семьи, но я как бы сам предоставлен себе. Естественно, когда приходишь из школы, что мне нужно, уроки делать? Да нет, мне нужно велосипед и рогатка. Что мне еще нужно в детстве? И естественно, я когда-то понимал в детстве, что нужно учиться, старался, вроде бы и пытался, и даже бывало и хорошие оценки получал. Но в большей степени детей надо заставлять, а меня заставлять некому было. Меня могли наказать там, понимаете, я, может, там протрезвлюсь на какое-то время, а потом, как бы, все равно, если за мной не следят, я все равно, как бы, своя детская жизнь у меня. И вот в детстве началось у меня, с детства, помню, я очень пристрастился, ну, я вообще был хулиган, постоянно дрался, много дрался, и с детства моя судьба была такая, как бы, вот, драчун я был. Дрался постоянно. Ну и любил я своровать. Я в детстве уже в 10 лет, я уже лазил по машинам, воровал кассеты, как тогда, ну что для ребенка нужно. Все, которые подвалы были, у нас соседний дом был, и там подвалы, продукты хранили, все подвалы я вскрывал. Хотелось там грибочков, чего-нибудь от тушеночки и тому подобное. Не хватало мне в детстве тоже и еды тоже, многодетная семья, как бы, и хотелось что-то вкусного. Все, что у нас строительство шло, вагончики, которые были, естественно, все мы вскрывали, все абсолютно, строительные патроны, карты найти, ну и какие-то безделушки. И вот в детстве моя судьба, она уже определялось, к чему я стремлюсь, что мне нравится. И с детства я начал вот так воровать, хулиганить, драться. И у меня такой нрав был, что я не мог уступать. Мне тяжело было кому-то уступать. И даже со старшеклассниками я дрался в детстве. Обижал всех. Я даже думаю, что мне почему-то казалось в детстве, что мне, наверное, все-таки на второй год оставляет еще из-за того, что я был драчун, и пытались избавиться. Каждый учитель от плохого ребенка пытался избавиться. Ну и с детства я помню такие случаи, когда постоянно вот как бы с ребятами собираемся, мы искали где, куда или что, ну, своровать или еще что-то. И, естественно, так как я сам был такой человек, и круг мой был такой же. И этот круг, как бы, он мне еще даже помогал вязнуть в этом образе жизни. Мы ездили там в дедовск, например, вскрывали гаражи, воровали велосипеды. Или там лазили постоянно куда-то, что-то. Ну вот мне ничего, какие уроки, если вот мне только одно было, рогатка, говорю, велосипед, и куда-то залезть, что-то своровать.
Это уже образ жизни.
Да, это был образ жизни, да. И его тяжело. Когда шел я на школу, смотрел, в школе подходил, и у меня такое чувство внутреннее было, когда же это закончится. Для меня школа — это было что-то, мучение, которое вот мою жизнь, которая мне нравилась, она портит. Для меня вот это детство считалось, радостное детство, это вот этот образ жизни детский, неправильный. А школа — это уже что-то как в рамки меня ставило, что-то надо делать, напрягаться, что-то, ну, не то это уже было.
Ну вот из всего сказанного, я не знаю твою судьбу, но понятно, что никакого вуза, никаких университетов после этого не могло просто быть.
Не могло.
То есть путь очерчен.
Да, да. Школу не закончил даже 9 классов, потому что учительница моя сказала, ты же все равно вечерку идешь. Вот, и я последний год пошел в вечерку. Ну, в вечерку я отучился и закончил 9 классов. И так как я жил в, ну, Козино, такая деревня, она как называет, но ее почему-то все местные называют Козино, недалеко от Нахабино. И когда я переехал в Нахабино, мой круг, как бы вот то, что я мечтал там жить в городе, а не в деревне. И мой круг, конечно, он уже стал другим. Мои друзья, кстати, все мои друзья, которые были лучшие друзья, это те люди, с которыми я, можно сказать, дрался в школе, там где-то прописывался, как говорят, или показал себя. Все мои друзья вот из этих были такие. И когда я попал в другую компанию, в нашей компании начали некоторые люди употреблять наркотики. Ну, я, так как у меня отец был алкоголик, и он от этого умер в 47 лет от алкоголизма, я, конечно, к алкоголю относился не положительно, не приветствовал алкоголь и курение тоже. И не курил, не пил, но в компании как-то постепенно, если я с этими людьми общаюсь, у нас должны быть общие интересы, правильно? И мы должны понимать, ну, они обкурятся или там героин примут, и как бы у нас другой язык. Ну, я понемножку начал пробовать это, и это все как-то незаметно так входит. Ну вот, и постепенно я начал принимать наркотики. И когда я начал принимать наркотики, моя жизнь, конечно, очень, очень сильно, она вот то, что старый образ жизни моей, он как бы умножился. когда человек принимает, начинает наркотики, его образ жизни меняется еще хуже, и то, что плохое происходит в его жизни, ну вот то, что я делал, да, и это умножается уже в десятки. Конечно, мы начали постоянно с ребятами ездить в Москву, в основном у нас заработок был в Москве, это гоп-стоп, ну вот, щипачи, как называют в метро, мы, ну, людей там сумки уносили, карманы, ну вот, и постоянно, каждый день мы думали о том, что, то есть, прокормить, где взять на наркотики. Ну, я не сказал бы, что я прям сразу прям посел наркотики, просто для меня наркотик это стал какой-то эффект в моей жизни, который как бы помогает мне радоваться жизни. Ну, просто помогает радоваться жизни. И для меня наркотик стал как бы таким образом жизни, что я под наркотиком бывало мне плохо, но без наркотиков совсем не то. Вот как-то реальность изменилась, и без наркотика я уже себя чувствовал как бы, ну, не тем человеком, не те чувства, не то отношение к миру. Или как под наркотиком, говорят, все фиолетово становится. Все переживания уходят, у тебя все будет, все нормально, все хорошо, особенно под героином. Ну вот, ну, а такие наркотики, как экстази, там, быстрые, ну вот, ЛСД, там, все это тоже я принимал, винт. И такие наркотики, они, конечно, они тоже дают ощущения какие-то в жизни скоростные и помогают тоже. Мне помогали на тот момент, как я думал, что помогают. Они помогали мне как, вот, как бы увидеть мир по-другому.
Роман, спасибо. Для всех нас сейчас прозвучит песня, и ты продолжишь свой рассказ. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Роман Ветров. Сколько лет тебе к тому времени, когда экстази, героин, все вперемешку?
16 лет мне.
16. Было, да. Что в это время делает твоя многодетная семья? Мама, родители, там, братья, сестры знают, что ты подсел?
Нет, мама не знала. Во-первых, мама не жила с нами. Она жила, как бы, ну, можно сказать, отдельно, на даче жила. Я в Нахабино жил. И как бы мои братья, может быть, они и знали. И, ну, не то, что может быть, они знали. Братья мои, они тоже были же, можно сказать, с этим связаны. Мой старший брат, он тоже принимал наркотики. Средний брат, он как бы к этому сам из преступного мира, и поэтому он на это по-своему. Он пил, я наркотики принимал. Перестройка в моей жизни начинается как подростковая. Да? Я начал ощущать вот эту свободу, что я могу там что-то, какие-то планы строить в жизни, наркотики еще помогают. Впереди я вижу какие-то вот свободу, свою судьбу строить начал. И думал, что вот жизнь все расцвела, и вот теперь свобода, я не учусь. Ну вот, теперь я буду вот как бы жить так хочу. И у меня в жизни произошли как бы такие моменты. Я вот устроился на работу, на которой я фотолаборант был. И я очень хорошие деньги начал зарабатывать там. По там, $100 в день, это очень большие деньги были. Потом мне надоело работать, и я ребятам говорю: ребят, давайте вы мне лучше будете платить деньги за то, что я буду не работать, и вы будете зарабатывать. И они мне платили как зарплату за то, что они работают за место меня. Ну вот. И наши как бы были возможности больше употреблять наркотиков. Вот. И вот начали совмещать и работу там работу, да, и работу, вот, как бы можно сказать, деньги воровать, грабить и тому подобное. Ну, недолго это продолжалось. Купили мы себе машину, нас уволили, потому что мы там по-страшному воровали на этой работе. Ну и жизнь у нас пошла такая бурная. Мы начали заниматься только грабежами, воровством. И грабили мы, то есть выезжали на работу, можно сказать, каждый день. Я даже помню, что я фильмы смотрел, там, определенные там, какие-то боевики или еще что-то про грабежи с одной целью. Я думал, как и кого, и где вообще можно обворовать, или еще как банк можно ограбить, и тому подобное. У меня вот как с утра, помню, вставал мысли, и первая мысль – это где деньги взять, кого ограбить, легкие деньги хотелось. И, в принципе, часто нам удавалось. Нам давали наводки определенные, говорили, где можно кого ограбить, где деньги можно взять, и мы брали, ходили, там ездили, деньги грабили, кого-то надо было выбить деньги за долги, вот. А когда-то, просто когда нет работы, мы просто выезжали в Москву и там грабили, находили людей, глушили, увидели деньги, засветил человек, в подъезд провожали, и там его глушили просто, без сознания, и все. И вот вся жизнь у нас такая была, и я помню, что в этой жизни я уже начал как бы вот себя в этой компании видеть лидером. Ну вот, и хотел лидерствовать. И знаете, у меня такие, помню, мысли были уже в то время, что я вот не хотел никого бояться. Ну вот вообще, вот, чтобы страх себе заглушить. Я хотел быть как зомби. Ну, как бы в том мире для меня образ вот этот мира преступного был, знаете, я хотел быть кем-то или чем-то там. Для меня очень в компании, меня в нашей, в группировке, можно сказать, не группировка, а так команда наша, можно сказать, была такая преступная. И я там был, можно сказать, главным. И меня уважали там все. Вы знаете, я был очень на тот момент вообще просто жестокость. Вот она просто, это моя жизнь была. Я мог человека, то есть резал людей, мог просто глушить людей, особенно когда мы грабили людей, в квартиру врывались, чтобы ограбить. Ребята даже боялись, что я могу просто кого-то, ну, как бы я просто, вот если человек что-то мне не нравился, мог утюгом голову пробить или еще что-то. Ребята меня часто останавливали, потому что вот в этой эйфории, вот в зле, как бы они видели, что у меня глаза когда загорятся, то я уже ничего не понимаю, ничего не соображаю. Там даже вплоть до того, что мы в вагоне там едем, в электричке там, и как летом едут все на дачу, и толкучка, и там трое залетают, пьяные, поддатые такие, ну вот, и начинают там давиться. И я им говорю: эй, осторожнее. Они: да ты кто такой-то? Я вроде молодой, они старше нам намного. Я просто рядом знакомый стоял, говорит: дай ручку. Я брал ручку и прям в лицо ему втыкал. Ну, то есть даже не задумываюсь.
А скажи, вот при такой безбашенности как ты избежал судимости?
Ну, судимости я не знаю. Я думаю, что вот мне с рук все сходило. Сколько мы грабили, воровали, да, или сколько мы долбили людей. Я видел, что у меня как будто защита. Я не понимал тогда, что это от Бога. Я сейчас понимаю. Но сколько всего было, сколько было всего, и как даже нас брали, принимали, да, и отпускали почему-то, не было свидетелей, ну вот, или кто-то боялся подавать против нас, там, дальше, там, заявление писать, меня отпускали всегда, но было несколько моментов, когда меня принимали, действительно, и там уголовные дела могли открывать, я вот помню, как сейчас помню, я молился, говорил, Господи, помоги мне, вот я по-другому буду жить, потому что я понимал, что страшно сидеть, неохота сидеть, ну вот, я понимал, что я когда-то сяду все равно, понимал, что я когда-то там буду, ну и кому хочется сидеть за решеткой? Никому. И как бы на воле-то все равно в любом случае лучше. И я видел себя как бы вот в этом как бы, видел, что мне все с рук ходит, и поэтому это мне позволяло дальше, не останавливаясь, идти все дальше и дальше, и хуже, и хуже. Потому что безнаказанность, она как бы вот дает возможность идти человеку до того, пока его не остановит.
И... Что остановило тебя? Ну, хотя бы вот в начале осмыслил.
Ну,
что...
первая остановка мне была такая. Мне, вы знаете, я под наркотиками, я один раз вышел из тела под наркотиками. Я был с Ромой Медведь, друг мой. Ну вот, и когда я вышел из тела, я увидел свое тело вот так со стороны, что Рома меня вот трясет, и он не поймет, что происходит. И когда я вышел из тела, я увидел бесконечность, как бы, и я как бы вот, как, знаете, происходит гиперреальность. Вот если мы себя людьми чувствуем здесь реально, да, то там гиперреальность. Я себе, у меня вся жизнь перед глазами пролетела, я понял, как я должен был жить, я понял, как я прожил. То есть я вышел из тела, и у меня как картинки перед глазами все, вся моя жизнь. И я вот, это за какие-то доли секунды ты понимаешь все в кубе. Кто ты, что с тобой произошло, как ты должен был жить. Куда ты пойдешь? И вы знаете, я помню, внутренний мой голос сказал, как бы Богу сказал, Господи, если бы ты мне дал бы еще один шанс, я по-другому прожил бы. И вы знаете, из тела, когда я вышел, первый страх был, что я не могу туда вернуться, в это тело, и что-то изменить. Это самый большой страх был. И все вот это я видел, бесконечность. Я не видел Бога, я видел как бы бесконечность, видел, я видел себя, вот так из тела я вышел. Я видел и четко понимаю, кто я, что я, куда я пойду в ад, и понял, как я должен был бы жить.
А потом, когда тело к тебе вернулось, или
да,
ты
к нему... Да, когда я вошел в тело, это был как бы какой-то момент, Рома, у меня все это, что было, что такое было, я уже хотел скорую помощь вызывать.
Ну хорошо, остается да. Вот это вот все впечатление?
Я сейчас не помню. Вот на тот момент для меня это был какой-то, знаете, что-то не было у меня такого, что это отсеялось мне внутри, как бы села. Для меня не было это. Через 2-3 дня происходит такой же случай, или через неделю, я не помню точно. Ну вот мы с ребятами в этом же доме стоим на 5-м этаже. И мы тоже все под наркотиками. И вы знаете, за какие-то доли секунды мы все встаем, кто на корточках сидел, кто-то на подоконнике, там было блоки, что-то на личной площадке. И мы все недалеко там, вот на одном, на 5-м этаже. И все как зомби встают в круг, вставив кровь, и никто ничего не может пошевелиться. И лохматая рука в душу мне залазит вот так вот и забирает меня. И я, знаете, от спазма так, вот такой мне, как будто я задыхаюсь, у меня кто-то душу, лохматая рука забирает у меня душу. И в одну секунду мы все, стоявшие в кругу, отключаемся и через голову друг другу, вот так вот, руками цепляя друг друга, вот так вот, несемся на первый этаж. Представляете? И там все стоим и не поймем, что это такое было. И... Первый раз у меня до этого было голос «Роман, что ты делаешь?» Вот тогда, когда я вышел из тела. Здесь этот же голос мне «Роман, что ты делаешь?» Но я же тебе предупреждал. То есть мне было предупреждение. И все перепугались. На первом этаже мы стоим, уже вылетели из подъезда, да? Ну вот, и не поймем, что это такое было. И ровно, там, не знаю, через несколько недель мы ходили наркотики в детский покупать. И идем вот в это же место покупать наркотики. Те, кто торговали, их нету. Ну вот, там Виталик, мой друг, залазит и выносит оттуда наркотики, деньги и большую пачку, вот это 24 таблетки экстази. Ну, в принципе, мы за ними и пришли. Радость была необычная. В этот день мы их так накушались, что после этого дня вся моя жизнь изменилась очень сильно. Что было, когда мы объелись наркотиков, под наркотиками, под этим, под экстази, у меня открывалась, как бы, ну, можно сказать, телепатия или что, сверхъестественные возможности. Это очень сильный наркотик, который, сразу скажу, чтобы никто не обольщался, это бесовский. бесовский наркотик. Вообще, потому что в Библии волшебство это называется, это вот раньше волшебники были, они это зельем, они там волшебство, там кто зелье готовил, еще что-то. Это наркомания, это тоже волшебство в каком-то смысле. Вот. Наркотик экстази, он открывает сверхъестественные вещи, ну вот, или, можно сказать, ту сферу, в которую Бог запрещает людям вообще влазить. Бесовская сфера. Под этими наркотиками от энергии у меня аж руки, ноги все скручивает, но скручивает от счастья вроде бы. И я понимаю, что под этим наркотиком многие люди сходят с ума. То есть человек ловит измену какую-то, страх какой-то, и этот страх у него поселяется, но это как одержимость становится. И этот человек не может выйти из этого состояния. Но под этими наркотиками после этого, когда наркотики у меня начали отпускать, я начал осознавать, что кто-то во мне сидит. Я понимаю, что я тот же человек вроде бы, но мои мысли я не могу ни остановить, не могу повлиять на эти мысли, я ничего не могу сделать с этими мыслями. То есть идут мысли, которые ты не можешь ни остановить, ты не можешь сказать мыслям «стоп», ты не можешь мыслям сказать, что я не хочу об этом думать, ты не можешь их выкинуть из головы. Что такое одержимость? Я стал одержимым человеком, это когда бесы пытаются завладеть твою личность, ну, человеческой. Вот я Рома Ветров, да, ну, вот моя личность, мои мысли, мои желания, это мое. Но есть, когда человек становится одержимым, бесы эти пытаются завладеть личностью человека.
Тяжелый был выход из этого состояния? Долгий?
Ну, он ужасный был. То есть в таком состоянии хочется рукой, вот знаете, внутри как будто вакуум полностью, пустота такая, что даже вот те же деньги, я также мы ходили, воровали, грабили, да, ну вот эти деньги, даже большие, ты получаешь в руки, но ты ничего от них не чувствуешь.
Роман, еще одна песня для всех нас, и ты закончишь свой тяжелый очень рассказ.
Благодарю за новый день, за радость и за новизну. Прошу, чтоб каждый новый жизненный миг наполнен был тобою. За радость и за новизну, за
будет этот день.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Роман Ветров. То есть ты молодой человек, ты перепробовал, как ты говоришь, я всеядный был, ты перепробовал все наркотики. В какой момент ты понял, что необходимы перемены?
Ну, когда я стал одержимым, я понял, что вот это что-то произошло со мной такое, что изменило мою жизнь, совсем перевернуло. И моя душа, она окунулась как будто в ад, на самом деле. Где-то 2 или 3 года я выходил из состояния, у меня вышел псориаз, такая болезнь, покрылся корочками, ну вот. И, то есть, у меня были мысли одни, то есть, вот эта боль, которая внутри, и тяжесть, которая внутри, да, вот эта одержимость, она приводит к тому, что человеку проще закончить жизнь, покончить с собой, чем дальше жить, потому что эта жизнь дальше, она приносит очень сильные мучения. После этого моя жизнь, конечно, через там 2-3 года стала полегче, меня начала отпускать, но это, опять же, дало мне возможность дальше идти. У меня были знакомые, познакомился с людьми, которые были, ну, можно сказать, ну, за деньги они, то есть, киллеры были. И в один момент прекрасный, я с ними что-то начал ссориться, и в один прекрасный день один из этих людей берет ножницы и втыкает мне, можно сказать, в висок. В ухо попадает, рассекает, мне зашили это ухо. Ну вот, после этого дня я им пообещал, как бы, ну, там такая штука, он мне ударил, я схватился за нож, и, ну вот, я пообещал ему, что он больше жить не будет, я его убью. Ну вот, после чего, через неделю эти люди врываются ко мне в квартиру с оружием, ну вот, пробивают мне голову, ну вот, раскалывают череп мой, просто раскалывают мой череп, кладут меня в ванну, накрывают одеялом, и после этого меня везут в больницу, 5 суток в коме. До этого сначала я несколько суток лежал в больнице, умирал, меня приехали там одни люди авторитетные, взяли меня и отвезли в больницу. Там мне сделали трепанацию, 5 суток в коме, я очнулся, ну вот, и я начал задумываться о своей жизни, как дальше жить, что происходит с моей жизнью, что вообще, как... Ну, я не мог изменить свою жизнь, но я понимал, что что-то не так, что вся моя жизнь, которую я жил, что она меня не туда ведет. То есть, все, что я построил в своей жизни, меня постоянно ведет в проблемы и к смерти. То есть, это мой образ жизни. Я понимал, что что-то, ну, неладное в моей жизни. Я покаялся первый раз в центральной церкви, и, знаете, мне мама сказала, тебе надо покаяться. Я покаялся, и вроде бы, знаете, я понимал, что я сейчас покаюсь, что какое-то чудо должно произойти само по себе. Что-то должно внутри перевернуться и измениться. Но я заметил, что внутри ничего не меняется. Я уехал в город, ну, за Рязань, там такая есть деревня Коноплино, там брата уехал, там, и там же там и курил. Вроде бы от проблем уехал и приехал туда же, и там же также продолжал курить все равно. Туда приехали Юргис из, ну, на Каширском шоссе.
Юргис, о, пастор церкви, да, пастор, да, в районе Каширского шоссе.
Да, да, пастор. И они там проводили благовестие. И когда они там благовествовали, там, ну, вот, всем рассказали, там служение сделали на улице, евангелизацию, они говорят, Роман, мы сейчас уезжаем в Москву, хочешь, мы тебя захватим обратно. Ну, я думаю, ну ладно, поеду. Вроде не хотел, но думаю, ну а что сидеть? Что там, я наркотики, проблема, что здесь все равно. Тоже проблема не уходит изнутри меня, она во мне все равно. И я поехал с ними обратно, и он мне по дороге начал со мной общаться. Молодежь пела христианские гимны, веселые, радостные. Он со мной о Боге разговаривал. Когда мы подъехали к Москве, не помню, как метро, он говорит, уже ночью было, он говорит, Роман, давай у меня переночуешь, с утра поедешь домой. Я говорю, нет, я поеду все-таки домой, еще я успевал, на метро там было 12:30 или 12:30, я не помню, сколько было, ну, уже прям перед закрытием, я говорю, я, наверное, все-таки успею. И когда я вошел в метро, после вот этого общения в машине, мы ехали там 5 или 6, да, ну вот, зашел в метро, и я чувствую, что у меня что-то ненормальное со мной. Я хочу каждому человеку подойти, попросить прощения, у меня радость на душе появилась. Я начал чувствовать, что меня как будто что-то коснулось. Я сейчас понимаю, что это меня коснулся Дух Святой. И я настолько вот был вот этим удивлен этому состоянию, что мне хотелось каждому человеку подойти и сказать, простите меня, хотя я их не знал. И, вы знаете, я боялся потерять вот эту радость, потому что тот ад, который был во мне, и вот этот контраст, он, я его ощутил очень сильно, ярко. Я боялся, что я это потеряю. И когда я через несколько часов приехал в Нахабино, встретил своих друзей, и они мне там слово за слово, мат за мат, я чувствую прямо из меня как, какие-то слова, мат, и из меня вот это выходит. И я опять в этом состоянии нахожусь, ну, в тяжелом состоянии, вот этом непонятном, там, демоническом, не знаю, там, в тяжелом. Вы знаете, у меня состояние было вот это плохое, что я не чувствовал ни природы, ни листиков, ни воздуха, ничего. Я как зомби был. У меня была полная деградация чувств всех. Я ничего не мог радоваться. Я не чувствовал ни солнца, ни ветерок, ни листиков, ничего. То есть полная деградация. Состояние вот души, как будто она в аду находится или как в темнице в какой-то находится. После этого вся жизнь моя опять стала старой, но я начал задумываться все-таки о Боге. Понемножку, понемножку, понемножку. И мой путь к Богу был далек. Я начал понемногу говорить своему брату Андрею о Боге, и он уверовал, ну вот вперед меня пришел к Богу. А я полгода еще читал Слово Божие, размышлял, еще грехи меня тянут, наркотики то принимаю, то бросаю. Вот. И наступило так, что опять в тот момент начали вылавливать, вот на тот момент начали вылавливать тех, кто пробил мне голову. И получилось так, что эти люди убили, застрелили еще моего друга. Когда их пришли вроде бы брать, да, чтобы их там, ну, разобраться с ними, даже в принципе и убить, ну вот. Эти люди очень хорошо сработали, они застрелили Сему, Вадика, ну вот. Кого-то порезали, когда приехали их забирать. И после этого я понимал, что все, вот в моей жизни что-то все в тупик. Просто смерть за мной ходит, и никто не может помочь. Я опять уезжаю в Рязань для того, чтобы на какое-то время скрыться от этих людей, чтобы меня не убили. Но я понимаю, долго не могу сидеть. Я месяц отсиделся в Рязани и возвращаюсь обратно. И я понимаю, что эти люди, они могут ворваться ко мне где угодно. Я вот в подъезд захожу, понимаю, что вот у нас не работает лифт. И когда я поднимаюсь на каждый этаж, я понимаю, что на каждом этаже меня ждет смерть. Я кроме своего сердца ничего, ну, не слышал, как бьется сердце. Оно прям выскакивает из груди, и слухи, уши становятся как слух. Вот как будто ухо большое у тебя, и ты слушаешь что, каждый шорох. И понимаешь, что вот я жил на 8-м этаже, пока поднимался на 8-й этаж, это просто как вот, это ужас просто. Я вот ждал, что меня должны убить, все. И наступает время, когда я начинаю читать Библию, и когда Слово Божие, так как я плохо читал 3 года во 2-м классе, для меня первой книгой стала Библия. Я по слогам читал, потом, когда я уверовал, когда мои друзья приходили ко мне, чтобы я наркоманам рассказывал о Боге, когда я начинал читать, они говорили: «Роман, давай лучше мы будем тебе читать», потому что я настолько ужасно читал, что я по слогам запинался, и тяжело мне было читать. Но когда я начал читать Слово Божие, я дал себе команду: каждый день буду читать по 1 главе. Для меня это был как закон, все, вот будешь читать, и все. И когда мне Слово Божие начало понемножку лучше читать, открываться, я начал понимать, что что-то внутри в душе начала происходить революция. Просто настоящая революция. У меня все начало переворачиваться внутри. Я начал понимать, что люди живые, оказывается. От тех людей, которых мы грабили, убивали там, или отнимали, резали. Что эти люди, оказывается, что они живые. Они чувствуют боль так же, как я. И у меня из сердца каменного сердце начало становиться плотяным, как Христос сказал: «Возьму у вас сердце каменное», как Бог говорит, «и дам вам сердце плотяное». Полгода я шел к Богу вот так вот, чтобы окончательно покаяться. И вы знаете, я начал своим друзьям рассказывать о Боге. И мы едем на дискотеку, я думаю, ну сейчас там буду свидетельствовать, благовествовать об Иисусе Христе говорить. Встречая друга, что-то он мне там обниматься, пьяный лезет. Я ему говорю: «Че, девчонка?» И он мне бьет по лицу. Ну вот, я его избил. И обратно на машине еду с ребятами, которым я свидетельствовал, да, о Боге, и говорю, бия себе в грудь, говорю: «Ребят, не хотел, я не хотел этого делать». Или прихожу, ребята, там они уже варят наркотики, а я еще уже не хочу наркотики принимать. И я им о Боге рассказываю, и там один пристает там к другому, и я им говорю: «Че ты к нему пристаешь? А он: тебе что надо?» Ну, я его опять избил, побил, ну вот, и я опять ребятам говорю: «Ребята, я не хотел». И вот такой приход у меня был, полгода я шел к Богу. Но читая Слово Божие, я наполнялся, и произошел такой момент, когда у меня полное осознание, что я больше так жить не хочу. Вот это Бог начал производить мне такую работу, что я понял, что без Бога жизни нет. Вот это, что у меня Слово Божие дает внутри, революцию сделало, изменение, что другой жизни я больше не хочу и не могу по-другому жить.
Вот как я слышу, Роман, твое участие вот в процессе исцеления было немаленьким. Не то, что там Бог облако какое-то спустил с неба на тебя, и все изменилось. То есть тебе тоже пришлось бороться.
Конечно, это борьба, это революция, потому что эта борьба, она идет внутри, и Бог тебе ставит, меня ставил в такие обстоятельства, чтобы я в этих обстоятельствах выбирал. Вот это и есть опыт, что я пришел, вот Бог касался меня, когда мне было плохо, и вот это и был выход из Египта, из этого.
Это твой опыт, это то, с чем ты сегодня пришел поделиться для тех людей, которые не знают выхода из вот той ситуации, в которой они сегодня находятся.
Ну, выход у меня был в том, что я видел руку Божию, и даже будучи старой жизни, Бог касался меня. И Бог меня касался, и я чувствовал, были несколько моментов, когда я чувствовал Бога. И я понимал, что когда-то я приду к Богу. И всегда я понимал, что я приду к Богу не просто на какое-то время, я понимал, что мой приход к Богу – это переворот всей жизни, что я прихожу к Богу навсегда. И если я прихожу к Богу, то моя жизнь меняется абсолютно и навсегда.
И скажи, сколько лет прошло с тех пор, как ты пришел к Богу на
17
себя?
Лет прошло.
Что сегодня?
Сегодня я все больше и больше, каждый день, все 17 лет утверждаю, что без Бога жизни нету и быть не может, потому что для меня Бог – это как бы вот Слово Божие, Бог – это для меня это жизнь. Вот отберите у меня Бога, это значит лишить у меня жизни.
Роман, хорошо, здорово. Отберите от меня Бога на день или на час даже отберите его, да?
Я понимаю, что я в полной зависимости от Бога, что Бог не где-то там на облаках. Я понимаю, что Бог, он без участия Бога в моей жизни, у меня жизни нету. То есть для меня Бог – это жизнь, дыхание, это ибо мы им живем и движемся, и существуем.
И дышим.
Да, и дышим.
Роман, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо за время, которое ты уделил нам, приехав из подмосковного Нахабино, найдя время для того, чтобы сказать в эфире тем, кто еще не нашел выход. Он есть выход. И ты сказал, в ком он. Спасибо. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.
До свидания. Также спасибо и до свидания всем, кто слушал нашу программу. Пожалуйста, запишите наш адрес. Все, кто нас слушал. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А также заходите на наш сайт и слушайте наши предыдущие программы www.rcr.ru.
Thank you. облакам, там, где солнечный свет. Мы